Глава 21. Прилетели. Продолжаем беседу. Собственно, беседует с нами Арабелла, которой я, поколебавшись, не стал связывать руки и ноги, и рот не заткнул. Хотя, может, и стоило. «Такие, как ты, — обвиняла меня красотка, — хотят весь наш мир сделать зоной. Им насрать на то, что нормальная жизнь разрушается. Они хотят, чтобы в будущем не было ни законов, ни чувства долга, ни защиты для слабых и обиженных. Только война всех против всех. Это ж вроде не про меня, а про вольного торговца Шпингеля. Но попытки объяснить девушке разницу между моим мировидением и воззрениями вольного торговца отметались как недостойные внимания. А зона — не будущее, это первобытное прошлое, это пещерные отношения между людьми. Здесь жизнь человеческая ничего не стоит. Уйти в зону — значит убежать от современного мира со всей его сложностью, скрыться и найти себе маленькую секту-клан, чтобы тут бухать и палить во все стороны в окружении себе подобных. Может быть, тот внешний мир и устроен криво, но его надо выправлять, пребывая в нем, не уходя от него. Знаете что, ребята? А ведь это звучало не так уж глупо. Да, идеалистка. Да, максималистка. Но уж точно не дура, хоть и школьница. Я вслушался в ее речи. А вместо этого безответственные личности вроде тебя выносят из зоны чистое зло. Ты знаешь, к чему приводит накопление артефактов в большом мире? Да я не... Да ты просто из тех, кто ампутировал себе совесть. Вот ты что такое! После появления сталкерства... Количество младенцев с серьезными отклонениями от нормы выросло на Украине на 7%, и ежегодно эта цифра растет, в России на 4%. Ты хоть знаешь, какие эффекты рождает обычный тупой склад артефактов, если хранить их так, как их хранят, а? В Биберево это Москва, ты понял? Бессовестная личность. В одном из кварталов зафиксировано появление 18 аномалий, 7 смертей. Множество покалеченных и до смерти напуганных людей, и в чем дело? Оказывается, кто-то из вашего брата устроил там схрон с тремя десятками артефактов. Я засмотрелся на Арабеллу. У нее такое лицо, и если бы могла, она бы обняла весь мир и защитила его от всех напастей. Девушку могут, как она считает, пристрелить в любой момент, а она все еще пытается переубедить нас». «Фальшивая Белла Хвостикова, ты знаешь, как ты хороша в этом своем праведном гневе? Да ты просто чудо, девочка! Маленькое пшеницеволосое чудо!» «Знаешь, что полгода назад в Новополоцке начались массовые обвальные мутации детей, а виноват еще один барыга, которому оказалось, что он перехитрил всех и удрал из зоны с хабаром целого клана. Такой же, как ты, подонок!» Ему, сволочи, всего-навсего захотелось спокойной жизни. Вы таких вещей знать и помнить не желаете. А чем были набиты две грязные бомбы во время недавнего арабского инцидента в Париже? 148 человек, как хлеб косой. Знаешь? Или не хочешь знать? Всего-навсего измельченные обломки безобидного артефакта. Клещ молча взял сапог и запустил им в Арабеллу. Она сбилась, и только тогда ему удалось вставить свою реплику в ее неистовый монолог. «Девка, я одно понял. Ты ведь не меня хотела прикончить, а его...» «Не смейте называть меня девкой!» — взвилась Арабелла. «Как вы смели подумать, что я способна выстрелить в раненого? Вы убийца! Вы мерзавец, каких мало, но было бы низко и подло воспользоваться тем, что вы без сознания, а этот супчик, он убил и ограбил Михайлова!» «Я?» «Когда скидывается клещ? Михайлова?» «Именно», — отвечает ему Арабелла, совершенно меня игнорируя. «По всей видимости, совсем недавно. Вот только сегодня он хвастался медалью, сорванной с трупа Михайлова. Сувенир, мол. Я эту медаль на старой фотографии Дмитрия Дмитриевича видела и никогда ни с чем не перепутаю».
«Дура баба, вернее девка», — спокойно резюмирует Клещ.
«Я попросила бы вас».
«А тут и просить нечего. Михайлова я знаю хорошо. Медаль какую-то он 100 лет назад в зоне посеял, притом последние полгода он из Москвы не вылезал, а значит, за периметр не ходил. И еще, надо думать, 2-3 месяца сюда не двинет. Притом, это ж Миха, чтоб его соложонок завалил. Вот уж дудки».
Клещ презрительно скривился.
«Зачем она меня так обидела? Только-только я к ней пригляделся. Только-только что-то хорошее в ней увидел. И вот бац, сюрприз. Я, между прочим, все его книги читал, а полумыв от досады, заявляю всей честной компании. С хрена ли я это?»
«Да?» — ехидное в ее голосе недоверие.
«И когда, по его мнению, сформировался кодекс сталкера?»
«Не позднее 2010-го».
«Это, допустим, все знают. А почему с точки зрения Михайлова кустарное производство зоны отчуждения приняло рассеянный, а не концентрированный вид?»
«Девочка, если бы ты знала, до чего все это просто, на какой ерунде ты пытаешься меня завалить?»
«Относительно ранний разгром мастерских клана «Чистое небо» убил в зачаточном состоянии тенденцию концентрации нелегального производства».
«Ну, допустим», — она посмотрела на меня с подобием уважения.
«Вчерашняя студентка?»
«Наверное. Небось, в своей тусовке резали пацанов этими вопросами направо и налево».
«Умные тебе нравятся. Такого добра есть у меня».
«А как насчет 4-й стадии развития основных кланов?»
«Ну да, конечно. Сколько комсомольцев-героев участвовало в штурме Зимнего?»
«Это азы. Стадий пока было всего 2. На 2-й кланы Долг, Свобода, Орден и некоторые другие, менее значительные, образовали разветвленные структуры везде, а не только в зоне. У Михайлова есть несколько сценариев 3-й стадии. Но пока ни один из них не начал реализовываться».
Арабелла растерянно молчала.
«Правильно?»
«Правильно. Может, он и не убивал Михайлова?»
«Какое же ты чудо, девочка! Тебе наплевать по большому счету на то, что сказал Клещ. Можно ли верить всяким там клещам? Но у человека, читавшего Михайлова, по-твоему, и рука на него не поднимется. Чудо! В хорошем смысле».
«Ты что ж, выходит, историк?» — ошарашенно спрашивает Клещ.
«А, точно, говорил. Вы с ним как 2 сапога пара. Наплетете, наплетете. А на самом деле народ тут простой. Чуть что в хлебало, чуть что пулю в задницу. А вы с ним это самое». И он нарисовал в воздухе пальцем какую-то сложную абстрактную фигуру. Надо думать, на языке геометрии она обозначала это самое. «Эти инженеры, они ведь слегка без языки».
«Вот и благослови их, Клещ».
В дверях стоял доктор и глумился.
«Ты, Ной, жив еще, упырь бестолковый. Сейчас меня зовут Пророк. Ты Марину помнишь?»
«Странное у меня вдруг появилось ощущение, ребята. Просто убийца, до чего странное. Будто нет нас тут. Ни меня, ни Арабеллы, и Искадовска нет. И даже насчет всего затона большие сомнения. Есть только струна, натянутая до предела между Пророком и Клещом, а на этой струне крепится целый мир, общий для них двоих. Когда-то мир этот был намного полнее, им жил еще один человек, но...»
«Еще бы я ее не помнил, Клещ», — грустно промолвил Пророк.
«Стрелять начнут. Как-то я расслабился. Руку, ручонку, надо бы чуть-чуть передвинуть, чтобы жать на курок было сподручнее, если чё.
Ее нет уже.
Знаю».
Пророк улыбается, и напряжение исчезает. «Можно перевести дух, ребята?»
В каюте перестало пахнуть смертью.
«Парню не забудь спасибо сказать, Клещ. Тим сегодня прикончить тебя не дал». «Вот совпадение», — хмыкает раненый сталкер. «И я его тоже. А имя, стало быть, уже поменял. Сотку на Тима. Шустрый». «Лучше ответь мне, Ной. Это ведь ты бешеную ведьму тут пригрел. Твоя манера. Она тут чуть стрельбу не устроила». «Ты зачем безобразничаешь, дочка?» — с укором спросил пророк. «Я тебя на своей барже со всем скарбом приютил, а сам сюда переехал». «Я тебе все объяснил, стрекоза. Я тебя 3 раза пристрелить не дал, а ты все безобразничаешь». «Вот, значит, как ее зовут на самом деле». Липовый матрикат засмущалась и буркнула. «Я тут, между прочим, не безобразничаю, а исполняю важное задание клана Долг по выявлению бандитского элемента». Клещ сдавленно хрюкнул на своем матрасе. «Паразиты твои, долговцы, что одно тебя тут оставили, — говорю я ей. А я, между прочим, не девочка, и у меня, между прочим, есть связь». «Связи у тебя нет, стрекоза, как и у всех нас. А вот и есть. Когда я сюда шла, предупреждение пришло. Лабан двигается к Скадовску, и с ним еще 8 бойцов. Наверное, возглавил банду после гибели Репы. Вот я и боялась. Не успею обезвредить тебя». «Неужели? Связь?» — вскакиваю я. «Лабан?» — тревожится пророк. «Запроси, дочка, где они сейчас?» «Отправляю на адрес бункера, Озерскому срочно. Гетьманов, Осипенко, Заяц, Жилко, французы и вся экскортная группа убиты. Малышев ранен, нужна помощь врача. Приз у меня. Информация о ключевом эксперименте Жилко у меня. Я на Скадовске. Есть угроза нападения. Запрашиваю спасательную бригаду». Когда торопишься, слова то и дело выходят с нелепыми ошибками. Какого фига они вообще такие длинные на этот раз? «Удаление от группы Лабана около 650 метров. Быстро сокращается», — слышу я голос Арабеллы, то есть стрекозы. «Вам надо уходить, ребята», — очень вежливо говорит пророк, — «и очень-очень торопиться. А я тут спрячу раненого и...» На лестнице послышался грохот. «Шпиндель, гребаный упырь! Все это время слушавший нас на ходу переключал рысь на галоп, спасая жопу от появления новых нештатных отверстий. Реальненько. У нас 2 раненых и 2 ствола. Не безнадежно, пророк. Я уверен, помощь от ученых из бункера скоро прибудет». Я перехватил восторженный взгляд стрекозы. «Вот только не сейчас, юная леди». А пророк поглядел на меня без восторга, скорее со спокойным сожалением. Мы оба понимали. Никто на самом деле не знает, когда она прибудет. «Мне не хочется убивать людей, но я тебе постараюсь помочь, Тим». 3 ствола, — звонко сказала стрекоза, протягивая руку за Макаровым. «Нет, я все равно не уйду, а так хоть ствол будет». И опять. Мы оба понимали, что у меня уже просто нет времени убалтывать ее. А отправлять в нокаут по 2-му разу было бы несколько неэффективно. В таком состоянии юные леди плохо бегают от бандитов. Какая девчонка! Эх! Отдаю ей пистолет. С матраса, где лежит клещ, доносится болезненный кашель и просьба. «Ной, зацепи меня за плечо, старая рухлядь. Ты в курсе, что стал похож на мебель, которую выбросили на помойку? А ты за другое плечо, Тим. Но живее радиоактивное мясо. Просто вытащите меня наружу, и у вас будет порядочный снайпер. А? Молчать, пророк. Лучше я их убью, чем ты с твоей дурацкой любовью. Тащите. Давай, сынок, напряги маслы». Мы уже волочим клеща к ближайшей пробоине, он плюется кровью и бурчит. «Ноги, мать вашу, не ходят. Ладно, беготни вроде не предвидится». Когда клещ лег на огневую позицию, у него едва открывались глаза, а руки висели, как плети. «Много он тут настреляет, болезный!» Я устраиваюсь неподалеку, у большой пробоины в борту корабля. Рядом со мной стрекоза. Улыбаюсь ей ободряюще. «А что еще-то можно сделать? Сказать не боись, так она и так не особо». Стрекоза в ответ улыбается мне ободряюще. Пророк затихает где-то наверху в кормовой настройке. «Ну, где они?» «Ночь на дворе, низги не видно. Вот бы мне тавр сейчас. каждую бы кочку из его оптики.
Татах, татах, татах.
Все, ребята, пипец. Начался наш последний и решительный.